Радио «Вера» представляет. Светлый вечер. На радио «Вера».
Это «Светлый вечер» на радио «Вера». Еще раз здравствуйте, друзья. Здесь в этой студии я, Алексей Пичугин. И сегодня в гостях у нашей программы Павел Одинцов. Историк, начальник управления по взаимодействию с общественностью и средствами массовой информации Верховного суда России. Автор, один из авторов сценария, автор идеи фильма «Князь». Этот фильм о князе Владимире. Я сразу не проанонсирую, потому что не сделал это в начале программы. Уже через несколько часов, точнее, в ночь на вторник, сегодня понедельник, вот грядущей ночью, на канале «Культура» в 0 часов 40 минут состоится премьера этого фильма. Мы, дорогие друзья, советуем вам очень его посмотреть. Заканчивается год, посвященный тысячелетию со дня смерти князя Владимира. И, наверное, финальным аккордом мероприятий, которые в этом году прошли, посвященные князю Владимиру, их было очень и очень много, является выход этого фильма. А сегодня мы говорим с одним из создателей ленты, Павлом Одинцовым. Еще раз здравствуйте.
Добрый вечер еще раз. Продолжая тему...
Да, мы остановились с вами на том, что вы, готовясь к съемкам, готовясь к написанию сценария, вернее, побывали в тех местах, где князь Владимир рос. Это нынешняя Псковская область, я так понимаю?
Совершенно верно. Это совершенно недалеко от Пскова, вот это вот село Будник, или Будутина Весь, как его еще называют. Место удивительное. Почему? Потому... И вообще надо сказать, что этот фильм для нас реанимировал русскую действительность, историю Древней Руси в памятниках материальной культуры, потому что посмотреть на храм Спаса на Ковалеве или храм Спаса на Нередице воочию, побывать в тех местах, которые, может быть, и не соотносимы с исторической эпохой князя Владимира непосредственно, но увидеть вот этот вот дискурс культуры, той христианской зарождающейся культуры XI-XII веков, которые являлись прямым следствием правления князя Владимира, это удивительно, потому что Русь как бы заново оживает для тебя. Надо сказать, что мы в качестве заставу к фильму, поскольку памятников материальной культуры не так много, связанных непосредственно с периодом правления князя Владимира, все-таки используем такой, знаете, ландшафтный дизайн, не побоюсь вот такой формулировки.
Спецэффекты.
Нет, не спецэффекты. Мы намеренно уходим, вообще, надо сказать, о стилистической подоснове фильма, мы намеренно уходим от некой ходульности, некой искусственности изображаемого. Он построен по принципу научно-популярного кино, которое широко практикуется на BBC, когда единственный ведущий приглашает к рассказу или к повествованию зрителя, а в качестве натуры, в качестве сопроводительного материала выбирает исторические ландшафты, связанные с деятельностью тех или иных исторических персонажей.
А художественные вставки там есть?
Ну, практически нет, за исключением графики, которая тоже носит утилитарный характер, объясняет природу некоторых событий, которые просто очень сложно визуализировать иначе. Но надо сказать, что эффект вот при первом просмотре тоже удивительный, потому что вот один человек, который посмотрел этот фильм, он сказал, говорит, я потом проехал по всем по этим местам и посмотрел их намеренно, потому что это для меня было просто открытием историческим.
А очень важный вопрос, как мне кажется, проехал по всем этим местам. Наверняка приходилось снимать что-то на Украине или нет?
Вы знаете, вот по странному стечению обстоятельств так получилось, что когда началась реальная съемка, в это время на Украине уже происходили те события, которые происходили.
То есть в Киеве снимать возможности
это было,
не было
просто нереально. Но надо сказать, что тут та география, которую мы затронули, так или иначе снимает фильм, она позволила во всей полноте раскрыть образ. Ну, насколько это возможно, применительно к святому равноапостольному князю.
Киев хотя бы как-то присутствует?
Присутствует. Ассоциативно, опосредованно, безусловно, присутствует. И не может не присутствовать в русской истории. Другое дело, что мы побывали в Норвегии, мы побывали в Константинополе, в Стамбуле в современном, мы побывали, скажем так, на территории практически всей Древней Руси, Псков, Новгород, что-то мы снимали в Москве, потому что здесь тоже некие ассоциации, во всяком случае, происхождение власти, они вольно или невольно на уровне символов напрашиваются, хочешь этого или не хочешь. Вот. Но все-таки возвращаясь к теме князя Владимира, его личностного роста, его личностных метаморфоз, которые, безусловно, происходили с этим человеком, совершенно очевидно, это был человек с гигантским внутренним потенциалом. Это человек, который в процессе трансформации власти, в процессе трансформации государственности, той ранней государственности, менялся сам. Одно только то, что он был достаточно последовательным по меркам того времени реформатором, стремящимся к некой универсализации отношений на территории, подведомственной ему территории, его реформы, связанные с попыткой создать некий пантеон, предполагающий такие зачатки монотеизма, да, потому что вот он Перуна намеренно ставил во главу угла с тем, чтобы создать достаточно жесткую иерархическую модель религиозную, посредством которой можно было бы тоже, наверное, управлять, потому что совершенно очевидно, что аксиологический фактор, фактор религиозный, является в том числе системой, посредством которой достигаются и мощные управленческие результаты.
А можно я вас спрошу, как у историка, как у человека, который в эту тему довольно глубоко погружался в момент создания фильма, как вы считаете, изначально выбор в пользу монотеизма и, в первую очередь, христианства у князя Владимира был личностным фактором, первостепенную роль играл личный фактор, или это было осознание того, что дальнейшее развитие государства возможно, только в русле монотеистической религии в союзе с теми государствами, признанную в которых принимают.
Вот читая разного рода материалы, знаете, очень интересная книга, я бы ее прям проанонсировал в этом контексте, которую написал замечательный, на мой взгляд, историк, современный историк, достаточно скромный человек, при всем при том, что он написал уже достаточно много книг исторических, Алексей Карпов. Замечательная книга, вышедшая в серии «Жизнь замечательных людей» про князя Владимира. На мой взгляд, он использует вот ту методологию, тот прием, посредством которого раскрывает антропология князя Владимира, поступательно раскрывается. Он развивается, он меняет свое представление о происходящем, имея вот этот вот запал, имея вот эту вот данность от Бога, от природы, данность человека, склонного к экспансии. Он меняется сам в процессе вот этого опыта. Одно только то, что по меркам языческого времени те поступки, которые он первоначально совершает, вроде как бы и нельзя осудить строго, да, он причастен к убийству брата Ярополка, так или иначе. То, что он проделывает с Рогнедой, так сказать, и со всем ее домом, в общем, тоже выходит за рамки понимания современного человека. Хотя по меркам языческого времени, наверное, ничего такого сверхъестественного тут и не произошло. Но совершенно очевидно, что с момента, когда князь Владимир, скажем так, участвуя в завоевании собственных территорий, борясь за Киевский престол, он изменяется сам. Изменяется, причем в сторону такого крена, в сторону движения к некой рефлексии сложной, оценочной рефлексии. И мне кажется, вот поворотным событием в его жизни, и я делаю такой вывод на основании достаточно большого количества источников, является факт того, что некогда он был причастен к убийству двух варягов в Киеве, которые были христианами, которых он, в свою очередь, попытался принести в жертву. Правильнее сказать, ребенка он пытался принести в жертву, то есть он пытался придать новой религии, которую он формировал, языческой, большую энергию, больший запал. Он решил принести человеческую жертву, может быть, коллегиально, может, индивидуально, чтобы вдохнуть в этих старых богов новую жизнь. И вот когда это происходит, происходит убийство со всеми теми коннотациями сложными, со всеми теми речами, которые произносит отец этого убиенного ребенка, возникает вот это мощное ощущение того, что князь Владимир начал меняться. Что-то не выстраивается в его системе координат. Не только рационализм, не только государственная целесообразность решает все проблемы вокруг, но еще и просыпается его душа. Вот, вы знаете, это прочитывается. Это прочитывается в разного рода источниках, которые так или иначе повествуют об этой истории. И вот когда эти изменения начинают с ним происходить, возникает потребность, потребность в объяснении происходящего. Когда он приглашает к себе, условно назовем их, миссионеров разных конфессий, когда он посылает посольство для того, чтобы понять, какого рода религии из числа традиционных на тот период времени существуют и как они выглядят, чтобы получить обратную связь от этих людей. И очень убедительно выглядит вот эта вот часть повествования, когда говорится о том, что представленный грек, философ, рассказывает ему, показывая запону со сценами страшного суда, рассказывает о том, вот все вмещается в одну фразу, как хорошо тем, кто справа, и как же плохо тем, кто слева. Я сейчас могу ошибиться в формулировке, но смысл именно такой. Князь Владимир вполне возможно и вполне допустимо рефлексирует по этому поводу, ведь он причастен к огромному количеству событий, которые не могут не отложиться, не могут не сопровождать его всю последующую жизнь. Он ищет какое-то объяснение для себя, и греческий философ, который приезжает с объяснениями существа собственной веры, оказывается для него убедительнее. А уже потом все остальное надо полагать, потому что князь Владимир на этом не останавливается, он не принимает веру вот так вот на все 100%, он ее исследует, исследует и собственным историческим опытом, и когда берет Корсунь, он ее исследует. И когда он выдвигает амбиции перед императорами византийскими собственными, он их обозначает, что не хочу быть просто там человеком, которого вы, крестив, получили в качестве сателлита. Нет, его амбиции шире. Его не покидает чувство того, что он не должен расставаться с системой государственных координат. Но личностная метаморфоза совершенно очевидно происходит. И происходит она уже в тот момент, когда Владимир осознанно принимает крещение и когда меняется тип его правления. Владимир становится человеком, ну, по меркам раннего средневековья, гуманистической культуры. Когда ему говорят, почему ты перестал наказывать разбойников, которые в большом количестве свирепствовали на дорогах в то время, он говорит, боюсь греха. То есть, понимаете, какая степень страха Божьего присутствует в этом правителе? Единоличном правителе, правителе, который осаждал не только территорию собственного государства, разного рода города, которые так или иначе ему на пути историческом попадались, но еще и половину Европы, воевал с половиной Европы. Он воевал на территории современной Чехии, он много где воевал, скажем так. Вот. И вдруг этот человек меняется, даже по описаниям, по тем летописным описаниям, которые для нас сохранились. И надо сказать, что в семье этого человека вырастают два святых князя,
Борис и Глеб.
Причем степень святости этих людей, или, скажем так, тот подвиг, который они совершают, ну уж извините меня, он некоторым образом походит на подвиг самого Спасителя, потому что это такая степень братской любви, которую они демонстрируют в своем подвиге, которую сложно было бы себе предположить, ну, еще полстолетия назад на территории пусть и Киевской Руси. Ну и потом надо сказать, что Владимир с момента принятия крещения меняет многое и в государстве, в системе управления государством. Вот те пиры, которые описываются в повести временных лет, куда он приглашает не только дружину, они меняют сословную природу общества, потому что это уже пиры не только для дружины и военной аристократии того времени, но и для людей. Он привозит на подводах помощь для больных, он раздает вплоть до денег людям, которые в этом нуждаются. Это некоторым образом, ну, содержит в себе такую гуманистическую составляющую того времени.
Светлый вечер. На радио «Вера».
Друзья, Павел Одинцов, начальник управления по взаимодействию с общественностью и средствами массовой информации Верховного Суда России, историк и один из авторов фильма «Князь» о князе Владимире. Сегодня у нас в гостях в программе «Светлый вечер». Говорим о князе Владимире и о фильме. Напомню также, что сам премьера самого фильма состоится на канале «Культура» сегодня в 0:40, вернее, уже завтра, ну, буквально через несколько часов, в ночь с понедельника на вторник, сегодня на завтра в 0:40 на канале «Культура». Все желающие смогут этот фильм посмотреть. Итак, а мы возвращаемся к князю Владимиру и к тем метаморфозам, которые с ним произошли после крещения.
Вы знаете, вот даже тот тип цивилизации, который был выстроен не без участия князя Владимира с течением времени, ну, фактически к XII веку, да, вот к домонгольскому периоду в особенности, я вот даже, может быть, некоторым образом буду резонировать. Почему? Потому что мне кажется, что тот тип цивилизации, та культура, которая возникла в результате вот этой личностной трансформации и государственной трансформации, современному человеку ближе, нежели все последующие историко-культурные наслоения. Вот, например, если взять эпоху, там, связанную с деятельностью Екатерины II или Петра I или других русских правителей более позднего периода, это все-таки культура, или, правильнее сказать, цивилизация, которая во многом базировалась на очень высоком уровне присутствия, скажем так, крестьянского населения. То есть это, назовем это так, крестьянская цивилизация, потому что основной продукт создавался в системе, назовем это так, аграрных координат. При князе Владимире формировалась ремесленная, городская цивилизация. Среди лесов, среди непролазных болот с буквально за столетие выросла, как ее там называли, Гордарика или Городарика, страна городов. В исторических источниках европейских того времени. И уже в бытность Ярослава Мудрого, Владимира Мономаха, последователей князя Владимира, мы имели дело с очень сложной, с очень сложным цивилизационным кодом этой территории. Другое дело, а как на это повлияло 250-летнее нашествие татаро-монголов? Как на это повлияли все последующие культурные, властные и прочие инъекции? Во что трансформировалась Древняя Русь в последующем? Но надо сказать, что вот этот эффект, который возник в результате выбора веры, в результате выбора культуры, потому что если все-таки взять за основу византийскую традицию, богослужебную и прочие традиции, конечно, это, вне всякого сомнения, привнесло много чего в жизнь древних славян, населявших территорию Древней Руси. Но при всем при этом князь Владимир был удивительным человеком, он сумел еще и это трансформировать. То есть это не было восприятием и принятием византийского православия в чистом виде. Все равно в известном смысле слова произошли некоторые изменения в природе восприятия христианства, и поэтому и тип богослужения, и культура, которая так или иначе вытекает из вообще всей системы славянских христианских координат, они налицо. Они налицо, и вот они по сию пору живут тысячу лет. И вот эту систему кодов, вот эту вот культурно-историческую духовную матрицу заложил князь Владимир, вне всякого сомнения. И здесь, как мне кажется, крайним важным является вот еще какой фактор. Если протогосударство или предгосударственность русская формировалась на протяжении нескольких веков, ну, историки некоторые отмеряют дату 6 век, с момента основания вот первых поселений на территории Киевской Руси, с момента организации власти административной на этих территориях, все-таки государство, государственность институциональная, имеющая такую универсальную ценностную природу, она возникает только после князя Владимира, с момента христианизации этих территорий. Хотя сам процесс христианизации, безусловно,
занял очень долгий процесс.
Занял долгий процесс и занимает, потому что мы же не можем сказать, что он остановился по истечении вот такого количества времени.
Да, естественно, но он продолжается, и после 70 лет советской власти он набирает какие-то свои новые обороты.
Безусловно.
И, ну да, это, конечно, все так, но очень интересно еще, конечно, вернуться к фильму, к самому фильму. Угу. Вы говорите, что это мы уже перескакиваем из 10 века в 21-й,
да,
к премьерам фильма.
Да.
Когда он вообще вышел? Вы же, я знаю, что с ним по стране уже успели поездить.
Вы знаете, по стране нет, но фильм снимался в течение полутора лет. Это был очень сложный процесс. Очень сложный процесс. Почему? Потому что для того, чтобы методологически по-новому подойти к съемке этого фильма, для того, чтобы не превратить его просто в сухой календарь исторический, или, скажем так, ведь это действительно большая дерзость снимать фильм про святого равноапостольного князя. Большая дерзость. Ведь объяснить природу, такую сложную, многомерную природу и этого человека, и, скажем так, концептуального, важнейшего события в русской истории, как крещение, да, было бы, наверное, большим дерзновением и, я бы даже сказал, наглостью, при условии, что ты, скажем, не имеешь какого-то духовного окормления.
Да, но все-таки где вы уже успели показать его?
Ну, вот пока только в Смоленской семинарии.
А, пока только в Смоленске.
Да, в Смоленской,
понятно,
семинарии. По сути дела, премьера состоится на телеканале «Культура». Мы не могли
сегодня
показывать
ночью.
Да, мы не могли показывать этот фильм раньше. Почему? Потому что это и часть договоренностей наших. Я думаю, что сразу после трансляции этого фильма на телеканале мы сделаем специальный сайт, на котором будет размещен фильм, материалы сопроводительные, которые так или иначе будут разъяснять природу самого исторического события и, скажем, некоторым образом рассказывать о том, как этот фильм снимался, с какого рода сложностями и трудностями пришлось столкнуться, и искушениями, которых было очень много.
А Смоленск? Вы говорите, что в Смоленске пока только был он показан, Смоленской семинарии. Смоленск же тоже древний город, который тесно связан с именем князя Владимира.
Безусловно.
Ну и с именем Бориса Глеба.
Безусловно. Надо сказать, что Смоленск в этом смысле вообще уникальное явление. Почему? Потому что это средоточие разного рода, скажем так, притязаний. Потому что именно через территорию Смоленска всегда, во всех 100 случаях из 100, к нам приходили враги. Ну, за тем исключением, когда они приходили с Востока, например.
Ну, тоже верно.
И эта территория, и князь Владимир бывал на этой территории. И надо сказать, что меня Смоленск приятно поразил как город. Почему? Потому что, во-первых, сохранено большое, несмотря на частые разрушения, которым город подвергался, сохранилось большое количество памятников материальной культуры.
Очень милый город, честно говоря, после Владимира на территории современной России у нас не так много городов, среди них Смоленск.
Что там? Меня поразила и семинария смоленская.
Да, там, если на секундочку отвлечься, Новгород, Псков, Смоленск, Владимир, Суздаль.
Форпост.
Ну, да, такие крупные нет, это скорее даже крупные государственные центры, поэтому там и сохранялось.
Безусловно. Надо сказать, что в известном смысле наш фильм – это не только попытка рассказать о князе Владимире, о периоде историческом, который так или иначе с ним связан, это еще и попытка реанимировать русскую историю, причем реанимировать и демифологизировать ее, потому что существует огромное количество в обиходе рассуждений на тему того, что вы знаете, вот русская история, она, к сожалению, таким образом формировалась, что, вероятно, выбор византийского православия или, скажем, восточного православия – это вообще историческая ошибка, в результате которого нарушен, в результате чего нарушен цивилизационный код. Проводятся какие-то аналогии с Западной Европой, с частью стран Западной Европы, или, например, там, с протестантской Европой по степени разного рода цивилизационных достижений.
Ну, протестантами мы не могли при князе Владимире стать,
да.
Но при всем большом желании.
Тем не менее, во всяком случае, такого рассуждения мы часто слышим. Мы часто слышим, что, дескать, вот, наверное, этот выбор был там, по каким-то причинам, как это кому-то кажется, неправильным. Но это совершенное заблуждение. И более того, это незнание, часто незнание или намеренное незнание вот этой ранней русской истории. Почему? Потому что это были очень сложные, многомерные, многоаспектные процессы, которые формировали одну из самых сложных цивилизаций. Одну из самых сложных цивилизаций, экспансия которой распространилась на добрую половину планеты Земля. Одно только то, что мы занимаем вот такую территорию, это, в общем-то, результат, наверное, того культурно-исторического кода, который был заложен первоначально в формировании нашей государственности. Другое дело, что мы, как страна христианской культуры первоначально, подвергались большому количеству искушений. Это тоже нормально, наверное, с точки зрения религиозно-богословской трактовки истории. И вот еще один момент немаловажный, на котором бы мне хотелось остановиться. Не помню, в какой точно работе у Гегеля есть такое измерение истории. Он говорит, что история есть не что иное, как материальное воплощение божественного замысла. Вот если историю прочитывать таким образом, междисциплинарно, сочетая в себе ну, некоторое знание там, о географического материала, святоотеческого предания, помимо источниковеческой базы, потому что, безусловно, сама по себе историческая наука, она от этого свои ценности никоим образом не утрачивает, но она может быть дополнена такими удивительными, даже с эстетической точки зрения, удивительными вещами, как житийный корпус, который так или иначе объясняет природу русских князей, мотивацию их поступков. Часто вот за таким немножко приземленным взглядом на русскую историю мы этого не замечаем. Мы не всегда можем понять мотивацию принимаемых решений князьями, не будучи посвященными в тот контекст, в тот религиозный контекст. Вот, кстати, возвращаясь к вопросу о князе Андрее Боголюбском, ведь этот образ, если его показать во всей полноте, ну, насколько это возможно вообще художественными методами, он действительно действительно может пробуждать огромное количество сложнейших переживаний, и непонятных современному человеку.
Кстати, не меньше, чем князь Владимир, но, к сожалению, Андрей Боголюбский немного забытая фигура русской истории.
Да, иногда намеренно важная. Забытая фигура. Вот.
Ну, может быть, не намеренно, просто вектор развития пошел в другую сторону. У него был Владимир, а Владимир теперь областной центр всего лишь, но не столица.
Да, но вы знаете, вот это интересно. Вот Ключевский, когда говорит о том наследии, которое оставил Андрей Боголюбский, он говорит, ну, Василий Ключевский либеральный русский историк, он, скажем, человек своего времени, он скорее из позитивистских позиций оценивал ту или иную историческую фигуру. Рассуждая о Андрее Боголюбском, он говорит, что, с одной стороны, он был первый великоросс, то есть тот человек, который начал формировать вот эту вот почти монаршую традицию в системе государственной власти. А с другой стороны, он говорит, что все его деяния, все его, скажем так, последствия его правления, они оказались, вот, к сожалению, не теми, которых ожидали. Но как к этому подходить? Вот если взять, опять же, библейское измерение истории. Ну вот, предположим, есть две традиции, два типа интерпретации исторических событий. Ну, предположим, если рассуждать в ветхозаветных категориях. Вот есть Содом, да, с последствиями, известными последствиями для него. Есть Ниневия, которая покаялась и была, соответственно, на какой-то период времени
избавлена.
Избавлена, да, от того, к чему в конечном итоге все равно все пришло. Так вот, если говорить о предвосхищении некой перспективы исторической, князь Андрей Боголюбский – это удивительный образ. Во-первых, он отказывается от войны за Киевский престол. Потому что, собственно, борьба за Киевский престол, она приводила к крайне деструктивным результатам. Потому что деградировала не только система управления, но и просто люди погибали. Князья погибали, погибала военно-политическая элита того времени. Ни о какой консолидации, ни о какой концентрации общенациональных интересов и речи не могло быть тогда, когда речь шла просто о войне за княжество между братьями, по большому счету. Он от этой идеи отказывается. Он начинает формировать принципиально новый тип политического центра, причем выбирая новую геополитическую локацию. Он выбирает север по отношению к Киеву и во многом предвосхищая те угрозы, которые нам уготовлены были.
Я, к сожалению, вынужден вас прервать, потому что это очень интересная тема. Снимайте скорее фильм про Андрея Боголюбского, мы обязательно его здесь в этой студии обсудим.
Спасибо.
А наше время, наша программа уже, к сожалению, закончилась. Я только напомню слушателям, что говорили мы сегодня про фильм «Князь Владимир», который уже через несколько часов в 0:40 на канале «Культура» будет презентован. Не пропустите. Все, кто интересуется русской историей, думаю, что фильм будет вам интересен. 0:40 на канале «Культура» презентация фильма «Князь». Сегодня мы об этом фильме и о личности князя Владимира беседовали с Павлом Одинцовым, одним из авторов сценария, автором идеи фильма «Князь». Павел Петрович Одинцов, также начальник управления по взаимодействию с общественностью и средствами массовой информации Верховного суда России, историк. Меня зовут Алексей Пичугин. Всего доброго, будьте здоровы. Павел Петрович, спасибо, что пришли.
Спасибо большое.
Ждем у нас в гостях снова.
Спасибо,
до свидания.
Непременно. Всего доброго.
Светлый вечер. На радио «Вера».